У нас был такой человек, который 8 или 9 раз нас вызывал на автомобиль.
Мы ему платили, не жалели, но мы знали, что он не пригонит плохую тачку. И у меня вся семья на таких автомобилях ездила, и все мои друзья, мы друг другу передаем его дальше.
Вот, то есть тут круговая порука 100%.
Как говорится, да. Я недавно узнал это выражение в России, бытует лох не мамонт, не
вымрет. Да, не вымрет.
По стоимости, короче, от 18 до 40.
Да, это фикс, это как стоимость машины никак не привязана и никак не меняется в процессе.
Как зависит от чего тогда разбежка? Кто-то за 18?
От сложности поиска зависит. То есть,
от распространенности марки, скажем
так. От распространенности марки, от сложности поиска. Плюс, как бы, понятное дело, мы на автомобиль даем гарантию, да, в любом случае мы какие-то риски закладываем. Поэтому чем дороже автомобиль, тем дороже риски. Вот, поэтому, как бы, стоимость фиксирована, она в меньшей степени привязана к стоимости автомобиля, в большей степени к сложности поиска. Потому что машину за 300 тысяч найти нормальную сложнее, чем за 2 миллиона. Вот, ну, как бы, все зависит от конкретной марки.
И машину дешевле, сложнее нам найти, чем дорогую, да, в нормальном состоянии.
Да. То есть сложнее в каком плане? Машин за 300 тысяч продается куча, просто их несметное количество. И там даже если взять какой-нибудь Ford Focus второй, да, мы сейчас откроем автору, там этих Ford Focus по 1000 будет продаваться. Вот. И каждый из этих автомобилей нужно отфильтровать. Или мы будем рассматривать Mercedes GL, даже там, не знаю, 2010 года.
Ну, их 20 будет там.
Ну, нет, не 20, их там будет машин 100. Угу. Вот, но как бы их уже проще фильтровать, потому что их не 1000. Вот.
И это в наибольшей степени влияет на стоимость договора, да?
Да, да. Есть у нас прайс, но прайс он усредненный. То есть там прям в прайсе написано, что в среднем автомобиль в таком бюджете стоит искать столько-то, да? Уточняйте у менеджера, да, то есть можно Ford, если, допустим, человек говорит, мне нужен второй Ford Focus 2008 года выпуска, я готов его купить за 500. Когда у них рынок 350, я его готов за 500 купить. Но у него будет недорогой договор, потому что за 500 найти машину, ну, второй Ford Focus за 500
почти
найти,
новый образно.
Ну, не то, что это верх рынка, вот то, что как раз-таки твоя ситуация, что на потолке рынка, да, то есть вот где самые дорогие машины, там, как правило, ну, меньше говна находится. А вот на середине рынка и внизу особенно, вот там задница. Ну, вот, понятное дело, что и за 500 могут попытаться хлам какой-то впарить, потому что, ну, как мы в России живем. Вот.
Большинство договоров у вас заключаются по какой сумме?
Я могу сказать наиболее популярный бюджет автомобиля.
Ну, и это тоже, да.
Ну, от 600 до миллиона, вот так вот.
От 600?
Ну, массовый сегмент. То есть это прям вот, ну, 70% автомобилей ищется в таком бюджете.
До миллиона.
Ну, до миллиона.
До 15 тысяч долларов, скажем так.
Да. Угу. Потом уже как бы...
И сколько вот человек заплатит за такой договор?
Он заплатит от 20 до 24 тысяч.
До 24 тысяч. А самое дорогое авто, которое вы находили, и что это было вообще за тачка?
Самое дорогое авто... Года два назад Rolls искали.
Ну, легко их находить вообще такие?
Нет.
Нашли?
Нашли. Ну, участников, понятное дело. То есть, как такие. Вот у премиум автомобилей, если ты посмотришь на автору, ну, вообще, как бы, неважно, да, они почти все продаются на дилере. Почему? Потому что чем дороже машина, тем более, ну, тем. Вот предыдущий владелец, когда меняет свой дорогой автомобиль на другой дорогой автомобиль, он приезжает в салон и просто сдает его в трейд-ин и забирает новый. Он не парится там с тем, что я сейчас выставлю его на продажу, пойду сфотографирую, сейчас ко мне сегодня Вася приедет, завтра Петя, я всем покажу.
Ну, у него статус уже.
Да-да-да-да-да. И он сдает его на дилер, и он там продается уже сам. Вот.
Я думаю, необходимо сделать пояснение, да, система трейд-ин – это когда ты сдаешь свой бэушный автомобиль в хорошем состоянии тому же дилеру, где ты его брал, где ты обслуживаешься, он у тебя забирает, ты доплатил там еще, он у тебя забрал, допустим, за 70 тысяч долларов, ты еще 30 доплатил, и вот за сотку получаешь Lexus, там, допустим, новой модели, да, так это выглядит?
Практически, но не совсем.
То есть дилер выкупает по рыночной примерно цене?
Он выкупает намного меньше рынка. Вопрос заключается в том, что трейдин, это не важно какой дилер, можно к любому дилеру приехать и сдать машину в трейдин.
Не обязательно, если
не обязательно там обслуживаться. То есть дилер, у которого ты обслуживался, скорее всего тебе просто ценник лучше предложит, потому что он знает твою машину. А так можно приехать в любой дилер. И не обязательно хорошую машину можно сдать в трейдин, можно любую сдать в трейдин, они ее заберут. Вот, потому что как бы, проверка автомобиля, которая производится у них на стадии оценки, да, твоего автомобиля, который ты сдаешь в трейдинг, она смешная. Вот, то есть там выходит человек, посмотрел, так вот, ну нормально, и забирает.
Так, а для чего тогда, если ты говоришь, вот сколько с рыночной ценой разбежка процентов составляет?
Могу конкретный пример сказать. Вот есть автомобиль Kia Rio 2016 года выпуска, у него рыночная стоимость 600, дилер забирает за 450.
Для чего тогда человеку сдавать в трейдин?
Для того, что он разницу в стоимости может добить дополнительными предложениями от дилера. Просто так приехать в салон, сдать машину в трейдин и забрать новую, это получится невыгодно с точки зрения финансов, если только с точки зрения времени, да? Потому что там у тебя вся сделка пройдет там за день, допустим. А вот если человек привозит машину в трейдин, новый берет в кредит, еще и страховку оформляет на дилере, то вот эта вот разница, допустим, в 150 тысяч рублей, да, которую он потерял на сдаче автомобиля в трейдин, ему дилер добьет скидкой. Скидкой, там, каким-то бонусом, еще
на
чем-то.
На страховку, дисконт, да, еще там что-то?
Ну нет, не на страховку, дисконт, там, фикса у всех, а там, не знаю, скидку по отношению к стоимости нового автомобиля сделать. Потому что дилер впоследствии заработает и на продаже твоего автомобиля, который ты сдал ему в трейдин, он еще и от банка получит свое за то, что кредит им привел, еще и по страховке получит деньги и так далее.
Ну, комиссионные за продажу.
Да-да-да, то есть он везде получит деньги, поэтому он, да, твою машину принимает дешевле, но он может компенсировать тебе разницу в стоимости, ну, либо примерно разницу в стоимости другими своими предложениями. Вопрос в том, что это не всегда делается, но возможность у них есть такая, то есть с ними надо торговаться. То есть, как бы, процесс покупки автомобиля на дилере – это оббивание порогов и торг. Потому что, понятное дело, изначально у тебя захотят купить просто за 450 тысяч машину, которая стоит 600, и все. Вот. Нужно будет ходить и говорить, а давайте я рассмотрим такую ситуацию. Я вот вам сдаю машину в трейдин, а новую хочу взять в кредит. Вот. Как бы им не важно, возьмешь ты кредит, допустим, даже у тебя есть вся сумма на руках, ты можешь взять кредит и погасить его там через 2 месяца, да, когда там у банка можно досрочное погашение сделать. Суть в том, что дилер все равно получит комиссионные свои за кредит, и как бы он может тебе машину продать там с большей скидкой. Поэтому как бы сидишь и с менеджером договариваешься, а вот давайте, вот, там, я хотел за наличные покупать машину, давайте ее в кредит оформим там на год, допустим.
Но вы мне отдадите ее дешевле.
Да, вы мне там, допустим, скидку сделаете, потому что я кредит оформил. Вот там я хотел там у своего страхового агента, да, там купить страховку, а я вот у вас пойду оформлюсь, да, давайте там тоже мне что-нибудь.
Я знаю просто по стоимости страховки, они у меня в кэшбэк-сервисе же продаются, я вижу. Вот тут же ВТБ, допустим, страхование, у них часто бывают, ну, такие всякие сезонные акции, они дают мне 30%, к примеру, от стоимости страховки. А салоном, возможно, особенно если это каска какой-нибудь, да, возможно, дадут еще там больше.
Да, с каска там самые большие.
Соответственно, зная, что проценты на комиссионных на страховку большие, можно их отжимать, что давайте дешевле.
Да, 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 да. То есть, ну, как бы это уже знает человек внутреннюю кухню или не знает. Вот, поэтому, ну, специалист, понятное дело, который приезжает.
Ну, вы берете в автосалонах, да? Ну, по трейдину,
да,
тачки,
да, эти. Ну, берем, да. То есть, ну, как бы, машина, которая продается в автосалоне, она обязательно плохая. Как бы она может быть такая же хорошая, просто на нее можно поторговаться так, да, что она будет выгодная в покупке. А учитывая то, что специалисты, они внутреннюю кухню знают, как все это делается, как все это выглядит, за сколько эту машину купили, скорее всего, и сколько на ней пытаются накрутить, вот, то как бы вот уже как бы ведется предметный торг.
И с ними легко разговаривать?
Ну, с кем-то да, с кем-то нет. То есть это от настроения менеджера зависит, там, закрыт у него план или не закрыт. Если у него закрыт план по продажам, ну, вообще как бы без разницы, купишь ты у него эту машину или не купишь. Если у него не закрыт план, то вот он с горящей задницей будет тебе пытаться на нее какие-то условия выбить. Есть дилеры, у которых плановая система продаж, у которых не плановая. Вот, допустим, Рольф, крупный дилер есть в Москве.
Сейчас продаваться будет.
Да?
Да, потому что у Петров же под уголовным преследованием, и сейчас либо пролоббируют изменения закона, либо... Ну, там закон, на самом деле, дебильный о валютной выручке, но вроде как уже проскакивают, что будет продаваться.
Ну вот, вот Рольф работает по плановой системе продаж, то есть у них есть определенный план, который менеджер должен выполнить. И, как правило, к концу месяца планы у всех горят. И поэтому в Рольфе лучше всего покупать машину под конец месяца.
Конечно, да. Видишь, лайфхак такой.
Да, да, да. Вот. Есть дилеры, у которых нет этой плановой системы. То есть
это там, какие, назови-ка нам?
По-моему, у мейджора плановой системы нет. То есть там неважно, в каком месяце, какое число месяца ты приедешь, они просто будут отталкиваться, исходя из своего личного плана. Да? То есть хочет там менеджер еще, допустим, немножко понапрягаться, да, там чуть-чуть больше заработать, или он, в принципе, все устраивает. Вот, то есть, по-моему, он как бы... В мейджоре раньше не было плановой системы. Сейчас, может, конечно, и появилась. Вот я последние 2,5 года не езжу по осмотрам автомобилей, поэтому не знаю точно.
Давай еще мошеннические схемы какие-то, которые используются.
Есть вообще у нас понятие... Есть 3 продавца, да, которые могут продавать машину на вторичном рынке. Частник, то есть просто человек, который продает свою машину. Дилер, официальный дилер, который вот по системе трейдинг работает. А есть серые салоны. Серые салоны – это обобщающее название. Это некое место, где висит вывеска автосалон. Там продаются машины с пробегом. Но этот автосалон не имеет дилерской лицензии там, на дистрибьюторство какой-то новой марки. Почему это важно? Если у автосалона есть дилерская лицензия, он работает по определенным правилам, которые ему диктует представительство. То есть, допустим, он там дилер Volkswagen, да, работает по правилам, которые ему диктует представительство Volkswagen.
Ну, стандарты качества.
Да, стандарты качества и так далее. Автосалон, который просто автосалон, он не дилер ничего, он работает как ему хочется. И, как правило, почему они серыми называются, там вот весь... Сок обмана и состоит. Там все там, битые машины со скрученным пробегом. Вот, вот практически все автомобили, которые продаются в подобных местах, они ужасные. Опять же, есть какие-то частные автосалоны, да, там, особенно на люкс-марке, которые могут еще ну, как бы адекватно работать. Но вот все, что продается, практически все, что продается на Автору, есть даже один автосалон, куда они очень гордились, что им Паша Воля сдал машину типа свою на продажу. И даже Паша Воля их рекламировал в Инстаграме. Проблема заключается в том, что как бы, это такой же серый салон, как и все остальные. Вот. И вот там как раз-таки история со скрученными пробегами, с битыми машинами, даже с полукриминалом. Постоянно подтасовывают договора, разводят на кредит, что значит разводят на кредит. В кредитном договоре указывается другая стоимость автомобиля. То есть машина стоит 400, а по договору она 1 000 000 стоит. Вот. Человек этого не видит, потому что у него часть стоимости написана на одной странице, часть на другой, часть на третьей. Вот у них там свои договора. То есть вот я до этого говорил, что у нас ДКП, договора купли-продажи на автомобиль, они все стандартизированные. Да? То есть они как бы никак не защищают покупателя, но они все стандартные. А вот как раз-таки в таких автосалонах, на всех дилерах, да, вот официальные дилеры, у них у всех стандартный договор, то есть он чуть больше обычного, но как бы он стандартный, там как бы написан, там акт приема-передачи встроенный есть и так далее. А вот у серых салонов, у них договор купли-продажи может быть любой. Они его сами напишут под тот вид деятельности, да, которым они хотят заниматься. Вот.
И что, ты приехал туда и остался, короче, с машиной в 2 раза дороже, да? Вроде и купил, но она тебе дороже по факту.
Это раз, да. Во-вторых, там бывает такая ситуация, то, что ты приезжаешь, начинаешь оформлять машину, вносишь какую-то сумму, да, тебе говорят, что нет такой машины, вот только что продалась, там, да, условно говоря. Но это, как правило, знаешь, как бывает, ты видишь объявление, там какая-нибудь машина прям вот, прекрасно выглядящая и стоит дешевле рынка еще прям, ну сказка. Звонишь по ней, тебе говорят, да, приезжайте, вот она стоит, я смотрю на нее, вот она. А ты приезжаешь, говорит, нет, так, вот 5 минут назад продали, 5, вот у нас зато есть другие. Вот, и дальше уже выходит, ну, менеджер, да, который начинает тебя забалтывать, предлагать тебе машины, другие, да, не та машина, на которую ты приехал, а другие, похожие и так далее. И расчет идет на то, что ты, ну, приехал, как бы, ну, с пустыми руками уезжать что-то, хотя бы что-то посмотреть. А в основном такие салоны таргетируются на региональных клиентов, на человека, который там за 1000 километров приедет, ну, как бы он приехал машину покупать, а ее не оказалось, ну, ладно, куплю другую. Вот. А то, что он купит, уже будет, ну, задницей, а не машиной. Вот. Это первое. Есть
завлекают
еще...
красивой оберткой, да. Чтобы ты только пришел туда.
Да, есть еще развод на предоплату, но это у частных лиц. Развод на предоплату выглядит следующим образом.
Мошенники с Авито.
Да-да-да, типа того. Звонишь, какая-то такая же машина, вот так же прекрасно выглядишь, там очень дешево продается. Написано, что, там в объявлении написано, что срочно, там прям вот форс-мажорные обстоятельства, за такую цену там только сегодня машину продают, допустим. А фотки там вообще как бы в таких объявлениях, фотографии это дубль другого объявления, да, откуда взяли фотографии и засунули к себе, как правило. Либо какая-нибудь машина во дворе просто сфотографированная. Ты туда звонишь, тебе говорят, да-да-да, там с тобой пообщались, там, да, такой, типа как реальный собственник. И ты говоришь, ну я хочу подъехать, давайте там, ну, посмотрим машину. Он, ну, вы знаете, ко мне, я уже договорился о встрече, ко мне едут. Вот человек из другого города выезжает, но он прям с деньгами едет, точно будет покупать. Ты как бы, ну, чувствуешь конкуренцию, говоришь, не, я быстрее приеду, я в Москве нахожусь, да, допустим. Он говорит, да, но я там уже договорился, давайте, ну, там, чисто символическую предоплату, да, там, вот только подтвердить свой интерес, там, вот 5000 рублей, там, или там 3000 рублей, там, достаточно. Ну, понятное дело, там, шоколадная стоимость на автомобиль, там так все прекрасно. Человек опять же на эмоциях такой, ну я сейчас 5000 отправлю, все, прям через час приеду. 5000 отправляешь, телефон выключается и все. Ну вот, а как бы у него таких объявлений там 5 штук может на день сработать. Вот как бы это, ну как бы воздух продается, там даже машины нет. То есть там не то, что там битая машина или там со скрученным пробегом, там даже машины нет.
Ну только фотографии, и компьютер и сим-карта нужна, да?
Да, да, и все. Вот, как бы поэтому предоплата по телефону никогда не оставляется. То есть, когда ты уже приехал, посмотрел машину, убедился, что с ней все нормально, это собственник, там, ну, и не знаю, там по каким-то причинам ты не можешь ее купить день в день, там нужно там подождать, то можно договориться с продавцом о том, то, что там ты 10 тысяч там, или 5 тысяч оставишь
предоплату. Ну, сколько нормальная предоплата? В Минске $100, 100-200 максимум
ну,
долларов.
Ну, 5-10 тысяч вот максимум, угу. То есть там больше нет. То есть...
Короче, до $200 еще там приемлемая предоплата.
Да, да, да. То есть, ну, опять же, под расписку. То есть в интернете даже есть шаблоны расписки на предоплату эту по автомобилю. Заполняется чек, как бы вписывает свои данные, чтобы ну, было понятно, кому ты оставляешь.
Ну, принял 10 тысяч рублей в счет
да,
оплаты
в счет, да,
будущей
в счет оплаты, да, там, по такому
продаже автомобиля.
Угу. Да, и потом как бы он эту машину продает ну, как бы на 10 тысяч дешевле. Там ты уже 10 тысяч ему отдал. Вот, как бы это нормальная ситуация. А по телефону оставлять предоплату, ну, это прям... Развод, на мой взгляд, прям вообще белыми нитками шитый.
И он процветает, да?
Он до сих пор процветает. То есть я думал, что это там лет 5-4 года назад это прям очень популярная тема была. Сейчас, думаю, нет. Нет, вот, кстати, недавно специально проверял, заходил, смотрел. Такие автомобили очень легко найти. Они обычно самые дешевые стоят. И с тремя фотографиями, и с описанием из разряда срочно прям... до завтра машина продается, а послезавтра уже не будет продаваться. Mm-hmm. Вот.
Ну, это еще психологический фактор, как ты сказал уже выше, у нас просто канал такой, и мошенники смотрят, да. И некоторые приезжают. Вот. А используется фактор конкуренции, как ты уже сказал, я человек, а тут еще скорость, срочность, да, продается срочно, ты понимаешь, бля, надо быстрее расставаться с баблом, потому что завтра уйдет она, за такую цену я не куплю.
Да-да-да, вот, поэтому, ну, я считаю то, что, ну, вот, бесплатный сыр только в мышеловке бывает. Вот нормальная машина стоит нормальных денег. То есть бывают, конечно, случаи, когда задешево продают. Ну, там...
Выгодное предложение.
Да-да-да, такое бывает, но это редкость. Как правило, если человек вот заходит на Автору и ставит фильтр по цене по возрастанию, то есть от самой дешевой повыше, это вот гиблое дело. Ну, вот надо как бы ну, адекватно
оценивать. По убыванию брать?
Ну, нет, не по убыванию, надо просто ну, реально оценивать. То есть в Автору есть там фильтр, по-моему, называется по актуальности или что-то такое. То есть там нет привязки к цене, там просто к, как бы такая среднестатистическая выборка формируется. Тут наиболее адекватно. То есть там и говна хватает, и нормальных машин хватает.
На Автору, если сами покупаете, фильтр по актуальности?
Ну, это мое мнение, да. То есть я бы по актуальности ставил. Кто-то фильтрует по... дате публикации, типа самые свежие смотрит. Вот как бы.
Ну это же не панацея вообще.
Ну, не, ну кто-то считает, то, что если машина продается больше недели, то это тотал. Это битая какая-нибудь плохая машина. Как бы по факту нет. То есть, ну, все зависит, опять же, от марки и модели. Массовый сегмент, ну да, неделю будет продаваться, там, не 10, если машина хорошая. Если это какой-то люкс там, или редкая машина, она может и месяц, и два, и три продаваться. То есть это, как бы, если машина за три дня не продалась, это значит, она плохая.
Угу. Тоже важная такая ремарка. Но со схемами все понятно. И как обманывают, и как не попасться, и со схемами вашей работы тоже понятно. А компания ваша называется AIM Car, да?
Да.
Я заходил, смотрел. AIM Car – это AIM, это что там, цель, мишень?
Цель, да, машина.
Цель, типа цель машина, да. А сколько вы работаете уже как компания?
Как компания AIM Car мы работаем с 2016 года. До этого у нас было другое название. Поменяли его просто там ради ребрендинга, да, то там изменения стиля и так далее, потому что вот именно мы вышли на уровень побольше, да, чем группа частных специалистов, да, то есть там больше, чем 3 человека, условно говоря, и решили сделать что-то такое именно как, ну, красиво звучащее, создали опрос, там несколько вариантов названия были, большинство людей проголосовало за это.
А сколько человек у вас в фирме работает сейчас?
А сейчас, если быть точным, это, не считая меня, 15 человек на Москве и 6 на Питере.
Это все и менеджеры, и автоподборщики именно?
Ну, да? Менеджеров там меньшее количество, там как бы не самый, не как бы, не ключевой элемент в работе компании, а специалисты, да, как бы их большинство, потому что надо, опять же, обрабатывать заказы, плюс, вот как я говорю, что есть норма определенная, что мы там больше, чем 7 заказов на одного специалиста не даем. Можно было бы там 3 специалистов держать и нагрузить их вот так вот. Вопрос в том, что качества не будет.
А процент довольных клиентов?
Мы, кстати, я по этому году еще не подводил итог, а вот по прошлому могу сказать, что у нас 7 клиентов было недовольно, а общее количество было 400, по-моему, клиентов.
За год, да?
Да, 400 клиентов мы закрыли по комплексному подбору. В этом году за 600 будет, это 100%. Я не считал, но будет за 600 клиентов. В прошлом году мы закрыли 400. Из них недовольны были 7. Недовольны, опять же, в каком смысле я имею в виду? Какие-то претензионные вопросы были. То есть, либо обращение по гарантии, либо какое-то недовольство там, ходом работы, там, не знаю, процессом работы и так далее. То есть, вот в общей сумме это 7. Это не обязательно, что там 7 гарантийных случаев. Там, по-моему, 3 гарантийных случая были, мы компенсировали какую-то сумму денег человеку. И 4 именно просто разногласия возникли с клиентом там, на определенной почве. Я уж не помню даже на какой.
Это порядка там 1,5% недовольных. Ну, немного. Конкуренция вообще, сколько компаний, ну почему ты решил именно, ну понятно, ты рассказал прекрасно, как нашел эту сферу, да, но есть полно прекрасных сфер, в которые не хрен лезть вообще, потому что сумасшедшая конкуренция, что в Москве
вот
с этим?
У нас, к сожалению или к счастью, вот сфера превратилась именно в такую, в которую лезть бессмысленно, потому что очень большая конкуренция, она очень странная. Сейчас объясню, почему. Конкуренция большая за счет того, что отрасль начала набирать популярность, а у многих в голове, ну, небольшой порог входа, да, то есть достаточно купить оборудование, которое там можно там, в 100 тысяч рублей вложить, да, и типа ты специалист. Вот вопрос в том, что типа ты специалист, потому что там оборудование, как мы выяснили, вот толщиномер, который показывает, окрашен элемент или не окрашен, тоже ошибается, причем на конкретном примере. Вот, поэтому очень много частников образовалось, вот именно таких людей, которые, к сожалению, берут там 2, 3, 4 заказа, на этих заказах косячат, перестают оказывать услугу, но у потенциальной массы потребителей уже как бы, ну, впечатление испортилось. Ну, вот. И из-за того, что этих частников много, у большинства людей портится мнение о том, что с помощью специалиста можно найти нормальную машину, потому что они к специалисту обратились, а он оказался плохим человеком. У нас очень, ну, не очень много, достаточное количество обращений, когда звонит потребитель и говорит, я вот сейчас работаю там либо с другой компанией, либо с другим специалистом, мне ничего не нравится, я буду с ними договор расторгать, давайте с вами попробуем работать и так далее. Вот. Поэтому конкуренция из себя представляет такой большой такой улей, где, к сожалению, не знаю почему, но основным методом конкурентной борьбы это осталось написание хейтерских отзывов про другие компании. На форумах, на отзывиках, на картах, там где угодно. Мы вот недавно столкнулись с такой проблемой про нас, про нас, правда, не конкурирующая компания, а один автосалон из разряда серых как раз-таки, написал отзывы негативные, которые я еще случайно подстегнул их написание. Там один отзыв опубликовался, ну, настолько дебильный, да, прям по нему сразу видно, что это левак. И я на него ответил со своего аккаунта верифицированного и ответил, написал из разряда что-то, ну, типа, вы чушь написали, да, и объяснил, почему, потому что, как бы, конкретики нет, ни номеров договора, ничего нет. Прям на среде им прилетает такой же отзыв с похожего аккаунта, с каким-то левым номером договора. Да, у нас как бы есть определенная нумерация договоров. Я понимаю, что это не наша нумерация договоров. Какие-то там непонятные истории описаны и так далее. И самое интересное, там в отзыве было указано про то, что купили, значит, автомобиль Toyota Camry, этот Volkswagen Amarok, пикап такой, и фотографию ПТС типа приложили, что вот смотрите, открываешь фотографию ПТС, увеличиваешь, а ПТС от Toyota Camry. Вот, заходишь на аккаунт, с которого был опубликован отзыв, и видишь с этого аккаунта всего два отзыва. Негативный отзыв про нас и положительный про как раз-таки вот товарищей, которые всю эту кашу заварили. Вот. Но как бы мы с этим достаточно просто разобрались. Я написал в техподдержку этого ресурса, на котором они были опубликованы, с таким посылом, что, мол, типа, ну, ребят, ну, это очевидно. Очевидно. Да? Да. Вот. Ну, недели, по-моему, две пришлось подождать и удалили. Вот. Ну, как, к сожалению, такая ситуация происходит повсеместно.
А с ДОСом сайта не столкнулись еще?
К счастью, нет. Сейчас какую-нибудь идею подкинешь.
Я просто у себя сталкиваюсь с ДОСом, там в кэшбэк-сервисах конкуренция. Я не знаю, сколько у вас конкурентов, но у нас около 200 на рынке СНГ только.
Нет, ну у нас, ну может быть, на рынке СНГ столько же, в Москве, конечно, поменьше.
И, короче, ДОСят, ну, 2-3 раза в неделю ДОСят уже. Заебался отбиваться, если честно.
Не, у нас пока вот...
Просто у нас конкуренты такие посерьезнее, это компании, зарабатывающие по 7-10 миллионов долларов в год, и они могут позволить себе крутых досеров, и устал, если честно, от них отбиваться.
Ну,
благо приходят гости на канал нормальными знаниями обладающие, помогают где-то, да, бесплатно по мере сил.
Вот, поэтому, как бы, конкуренция у нас... Я вообще недавно, в прошлом году, по-моему, я столкнулся с тем, что от моего лица начали писать негативные отзывы про конкурентов в открытую. То есть прям назвали аккаунт, как мой, только там с небольшими исключениями. И прям начали писать, прям типа я так и так, вот руководитель такой-то компании по подбору, я вот вам сейчас расскажу про эту компанию, они плохие и так далее, и так далее. И понятное дело то, что поначалу шишки на меня посыпались, но всем пришлось доказывать, что я не верблюд. Вот, а потом, я уж не помню как, но я написал пост со своего нормального аккаунта, где как бы объяснил ситуацию, то, что... как бы с конкурентами подобным образом я не работаю, да, то есть я считаю, что конкурировать нужно в поле услуги, да, то есть либо выгоднее
качество,
выгоднее предложение делать и так далее, как бы, а
сроки быстрее.
Да, тренироваться в словарном запасе, как бы это, ну, как такое себе занятие, особенно для отрасли, которая пытается как-то набрать обороты, да, быть узнаваемой, востребованной и так далее. Вот. И то указал там конкретные отзывы, я даже с некоторыми конкурентами лично общался, потому что не верили, да, ты про нас там специально гадости пишешь. Я говорю, да нет, я говорю, не надо. Вот. Я говорю, как бы у меня есть свой аккаунт, я говорю, а вы, ну как бы можете посмотреть, аккаунт специально назван так, чтобы был похож на мой, но это не мой, потому что там нижние подчеркивания добавили, там задублировали буквы некоторые и так далее. Вот, это вот полтора года назад такая история была, летом. Ну, пришлось от нее отбиваться. И у нас, к сожалению, так плюс-минус вариации подобного поведения происходит повсеместно.
Маржинальность вообще рынка, маржинальность вашей компании, услуги. Вот я заплатил там тебе 30 тысяч за Панамеру, к примеру.
Да. Маржинальность, как правило, это плюс-минус половина от этой суммы.
То есть половина уходит на зарплату специалистам, налоги, проездные там.
Это от стоимости зависит. Допустим, если мы говорим про договор, который стоит 18 тысяч рублей, то есть начало ценника, он практически безмаржевой, то есть там минимум заработка. Чем дороже договор, тем, понятное дело, пропорционально растут накладные расходы, чтобы покрыть деятельность, да? Но как бы и маржинальность тоже растет в процентном соотношении. И как бы для нас самый оптимальный договор, да, то есть где и для клиента цена приемлемая, у нас приемлемые расходы и нормальная маржа, это вот договор, который примерно стоит в там, 20, от 22 там, до 27 тысяч рублей в зависимости от сложности поиска. Вот. То есть для нас это оптимальный вариант, мы тогда и хорошо поработаем, и хорошо заработаем.
Но на таком договоре примерно половину, да?
Либо чуть меньше, либо половину. Угу. Ну, потому что...
Ну, не самый плохой бизнес, я тебе хочу сказать. Многие там какие-то магазины там, мебели там меньше зарабатывают. Или продуктовый ритейл, они же зарабатывают там 1.5-2%. Ну, я не знаю, как в России, просто угу. по миру. То есть, но они просто за счет объема, они там да. миллионами тонн продают.
Да-да-да. Ну, вот у нас как бы... Может быть, в процентном соотношении маржинальность на слух хорошо воспринимается, да, но достаточно много накладных расходов, связанных с зарплатами специалистов, потому что они больше как, ну не на частном образе, то есть, ну как на частном, они как индивидуальный, да, индивидуальный специалист к конкретному клиенту работают, там как бы оплаты выше, чем у, допустим, у специалиста, который работает со всеми абсолютно, да, там как там, продавец-консультант в магазине, он не кого-то конкретного человека консультирует, а всех, а у нас именно как, ну, как VIP-менеджер в банке, да, который привязан вот к 10 клиентам, которых он ведет и все. Но до него и оплаты больше, у нас вот такая же ситуация, поэтому самая большая накладная часть это зарплаты. На втором месте это реклама, потом налоговая нагрузка, потом оплата вот различных сервисов по проверке автомобиля, какие-то запросы, выписки, там, допустим, есть Национальное бюро кредитных историй, это как раз вот на залоге проверяют uh-huh. машину, это они выписки на платной основе предоставляют, то есть мы доп. Плату с клиента за это не берем, у нас это заложено в стоимость услуги, но от этого в каких-то определенных моментах и маржинальность теряется. Поэтому как бы в идеале это половина, но как бы как правило меньше.
Ну либо меньше. Давай несколько вопросов еще, я тебя отпущу. Основной источник привлечения клиентов?
Основной источник привлечения клиентов у нас в первую очередь это сарафан. Во вторую очередь...
Сарафанное радио, если кто не знает, это просто из уст в уста. Да. Когда ты рекомендуешь, тебе нашли тачку, допустим. Вот Артему нашли тачку, эту Porsche, да, и он мне рассказал, что есть вообще такая услуга. И он может порекомендовать конкретного специалиста.
Да, да, да. Вот. А у нас это сарафанное радио. На втором месте это контекстная реклама, да, там по запросам в браузере. А на третьем месте...
Автоподбор там, да?
Ну да, 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 да. На третьем месте это уже социальные сети и так далее. А сарафанное радио очень с соцсетями перекликается, потому что в основном обращения идут оттуда. Вот.
Ну, сейчас YouTube еще будет.
Да, да, да. Вот. Мы как раз-таки пытаемся сейчас именно соцсети продвинуть, потому что более интересный трафик оттуда идет. Потому что как раз таки вот я говорю на контексте в основном бюджет искомых автомобилей это 600 тысяч до миллиона, да, то есть массовый сегмент. Когда мы даже в прошлом году, мы использовали, сделали упор на соцсети, у нас стоимость искомых автомобилей поднялась, соответственно, и средний чек на услугу вырос. Вот.
И заработок вырос.
Да. Вот. Поэтому сарафан мы даже наоборот подстегиваем, то есть таким образом работаем с клиентом, чтобы ему было выгодно нас порекомендовать. Мы скидку предоставляем человеку, который придет по рекомендации.
Ты имеешь в виду как комиссионное, как реферальное вознаграждение?
Нет. Мы как бы... у нас такая отрасль, в которой мы понимаем, что из-за того, что у нас не миллион клиентов за год, да, а их, ну, тегу, как бы вот в прошлом году их было 400, по-моему, можно даже, я ВКонтакте писал статистику по прошлому году, и в этом году будет за 600, я точно не знаю, но примерно за 600 будет. Как бы это, если поделить на месяц, да, это как бы очень, ну, достаточно небольшая группа клиентов
получается. Ну, 50 клиентов, если 600.
Да. Ну, 50, по Москве, я как Питер еще не посчитал. 50, ну, где-то я думаю, что вместе с Питером 70-80 клиентов – это услуга именно комплексного подбора, да, разовые услуги, которые, вот как выезд, допустим, на конкретный автомобиль, не поиск, а именно просто оценка автомобиля, я не считаю сюда. Как бы, ну, это в любом случае как бы количество людей, которых можно там при большом желании там в зале даже одном собрать. Вот. К нему подход соответствующий. То есть мы понимаем, что нам нельзя даже не косяк с точки зрения там недопроверить машину или еще что-то, а мы понимаем, что такая специфика отрасли, что нам выгоднее сделать так, чтобы один довольный клиент привел еще там трех. Да?
Ну, разумеется, да. Детракторы и вот это вот есть AIDA, по-моему, система, я не помню, как это называется. Когда один довольный клиент приносит там, приводит с собой там, по-моему, 5 еще друзей, да. Я не помню точных цифр, а один недовольный рассказывает о вашем косяке, по-моему, 12 людям.
Да, вообще. Да.
А тракторы, которые приводят людей, и детракторы.
Да. Вот, поэтому мы вот как бы некоторые, знаешь, так для больше для самопиара, да, говорят, типа, мы работаем на качество там, и так далее. А у нас как бы, ну, выбора другого нет, да. То есть как бы даже если мы очень где-то захотим накосячить, мы просто будем понимать, что мы в последующем раз, два, три, четыре так сделаем, мы останемся без клиентов в принципе, да, то есть нам не помогут какие-то там другие источники привлечения, потому что они не основные. Вот, поэтому мы как бы и начинали работать на качество, и продолжаем работать на качество. Понятное дело, как я тебе честную статистику привел, по прошлому году у нас 7, да, претензионных случаев было, 3 из них гарантийных, мы компенсировали деньги за какую-то поломку в автомобиле, и 4 оставшиеся просто, ну, какие-то разногласия с клиентами, потому что, ну, понятное дело, там для всех сладким пирожком быть невозможно.
А выезд вот специалиста, если я не заказываю с услугу подбора, да, а просто я там у соседа тачку покупаю, да, допустим, сколько обойдется мне?
Это вот, как мы с тобой вначале говорили, от 2 там, до 5 тысяч рублей, то есть в зависимости от автомобиля. Если ты проверяешь там какой-то Ford Focus, да, который, в принципе, технически не обремененный автомобиль, в нем как бы все довольно кондово, там, ну, 2-3 тысячи будет стоить выезд. Если мы смотрим по Panamera, да, то от 5 до 7. Но в зависимости от того, что ты хочешь проверить, да, там, ты хочешь только кузов с документами проверить, или ты хочешь и компьютер, и кузов, и документы, и все-все-все проверить.
Ну, юридическую чистоту вы тут уже проверяете, или это не входит?
И юридическую тоже проверяем.
А, то есть это все входит, да, в эту стоимость, да? Юридическая, да, техническая?
Юридическая, короче, техническая, кузовная проверка, да. То же самое при комплексном подборе, но комплексный подбор, он... ну, как бы в комплексе оказывается, потому что ты никаким образом формально в поиске как бы фактически не участвуешь, кроме того, что согласуешь или не согласуешь варианты. Плюс комплексный подбор идет с гарантиями.
А сколько? Мне просто тут же вопрос возник: сколько вот реально из практики один человек, который не занимался комплексным поиском, да, вызывал вас, приедьте эту тачку, проверьте и платил вам каждый раз за это?
У нас был такой человек, который 8 или 9 раз нас вызывал на автомобиль. Причем у нас какая практика? Мы, если оказываем разовую услугу, приезжает специалист, видит, что там какое-то подобие автомобиля находится. Он говорит, ну, вы можете обратиться к нам за комплексным подбором, да, и мы человеку делаем скидку на комплексный подбор либо в стоимость разовой диагностики, ну, либо хотя бы в половину стоимости разовой диагностики. Есть люди, которые не соглашаются и продолжают искать машину сами. Вот был такой один клиент, в прошлом году, который 8 раз нас вызывал на автомобиль с таким расчетом, что ну, вот у меня одна проверка стоит 5000 рублей, да, мне вот за комплексный подбор объявили 30. Он по Mercedes GL сказал. 30 тысяч мне объявили за комплексный подбор, а один выезд стоит 5.
То есть 6 раз
могу попытать счастье. Ну что я, да, типа 6 раз не найду машину. Вот в итоге с 8 нашел. Восьмую машину ему сказали, что можно покупать, как бы она была нормальная, да, ее оценили, проверили. Но вопрос в том, что он 5 раз по 8 раз по 5 отдал.
И время тратил.
Да, еще. И время тратил, он 40 тысяч заплатил суммарно, а мог бы заплатить 30 и ничего не делать. И получить еще гарантии. А так он потратил 40 и гарантии не получил.
Ну, это же есть, да, поговорка, скупой платит.
Скупой платит дважды, да. Поэтому как бы.
А я сейчас лазил в телефоне, это я не от того, что у меня делать нечего было. Да, я искал фирму, хотел тебе сказать Mac Plus. Uh-huh. Я, короче, там ремонтировал ноут, очень, кстати, доволен, да, но это не реклама, фирмы, они мне не платили, а просто про источники трафика. Вот ты достаточно любопытно, интересно, в принципе, не уходишь там от каких-то сложных вопросов, рассказываешь про свою сферу, с чем сталкиваемся. А чего я говорю вообще про этот Mac Plus? У них на YouTube очень много всяких видео. Они бесплатно там выкладывают видос, как починить там iPhone там, дома там, с одной отверткой, там еще что-то. И вот у них на каждую тему одно маленькое коротенькое видео. Точно так же вам можно снимать, как разводят на этот. Метод развода при покупке автомобиля там, со страховками, при автомобиле в кредит. И вот можете просто, ты нормально рассказываешь, поставили вовсе видеокамеру, даже можно iPhone снимать, я в 4К дома бывает снимаю. И все. И ты снимаешь 5-минутное видео, заливаешь на свой канал, и вы таким образом повышаете экспертность, потому что сейчас все уходят уже от этого. Не читают сайты, понимаешь?
То я есть... понимаю, да.
И, соответственно, все уходит в сторону видео, поэтому если вы первые, вот конкуренты уже увидят, вы можете уже не быть первыми. А если вы быстрее это сделаете, экспертно будете качать YouTube именно, то, конечно, с клиентами у вас проблем не будет. И на этой ноте мы, наверное, спросим последний вопрос. Это как избежать, да, каких-то проблем там, при ошибке продажи авто, потом что-нибудь подарим и уже распрощаемся с нашим гостем и поедем покупать Panamera.
В общем, ну, как бы это банально не звучало, да, мы это уже много раз обсуждали в процессе нашего с тобой общения, что, на мой взгляд, лучше всего при покупке автомобиля обратиться к специалисту, либо к специалистам, то есть компании, да, которая занимается этим профессионально, дает гарантии на свои услуги, и потом, в связи с тем, что стоимость этой услуги, она намного-намного раз меньше стоимости автомобиля.
И возможного проще, ремонта.
И возможного ремонта, кстати, да, это тоже немаловажно. И проще один раз заплатить в случае там, даже единичного выезда там, 5000 рублей и сэкономить минимум 500, да, либо там, заплатить там, 25 тысяч рублей, не тратить свое там личное время, рабочее время и так далее, не париться вообще, получить гарантии и уехать на нормальном автомобиле, да, за свои деньги.
Это реально вот как пример, вот ты мне напоминаешь вот с моим этим перегонщиком. Мы ему платили, не жалели, но мы знали, что он не пригонит плохую тачку. И у меня вся семья на таких автомобилях ездила, и все мои друзья, мы друг другу передаем его дальше.
Вот, да, здесь как бы суть такая, потому что у нас...
Валера, привет!
Вот, у нас, к сожалению, почему-то бытует мнение, что типа я сам лучше справлюсь, да, то есть, ну, как бы, о чем я там сейчас пойду, посмотрю какие-нибудь ролики, да, там на Ютубе, как машину даже проверять, да, там условно, и так далее, и пойду себе сам все найду, сам все проверю, я всех знаю, я новости посмотрел, мне сказали, да, там как... какой-то автосалон там разводил на кредит. Вот. А, к сожалению, как бы все вот эти машины, которые человек подобным образом покупает, потом он их начинает продавать на Автору, на том же самом, на Авито и так далее, потому что он уже столкнулся с проблемами, да, и это вот одни, одни из тех автомобилей, которые продаются по полгода, которые могут продаваться по полгода, потому что он ее купил, нарвался на проблемы, потом продать не может, продает еще и за бесценок. Вот, поэтому подобного рода деятельность, она, как бы, к счастью, набирает популярность за счет того, что люди больше думают, да, о том, что разово потраченная сумма денег потом просто будет более рентабельной и в экономическом, и в эмоциональном, и в рациональном смысле просто на долгую перспективу дальше. Вот. Поэтому, собственно, как грамотно купить автомобиль и не нарваться на кучу геморроя, это просто покупать автомобиль с компетентным человеком, как и любую задачу, да, как бы, которую ты ставишь перед собой, если ты сам не компетентен, как бы проще сделать с человеком, который компетентен, да, как бы каждый специалист в своей области, да, там условно говоря.
Ну, либо покупать машину, если ты ее знаешь, если твой, допустим, коллега продает, и ты каждый день с ним на работу ездишь, да, либо бы... там твои соседи продают, ты знаешь эту тачку, там, что
да,
ты знаешь
ее. Да, и особенно хорошо, если соседи ее покупали новой, вот, потому что если соседи купили ее с рук, не факт, что обман не кроется на первом звене, еще когда соседи покупали. Вот, то же самое и с новыми автомобилями. Новые машины сейчас даже самый массовый сегмент стоит за 1 000 000 рублей, да, там уже Солярис и Рио за 1 000 000 перескочили. Проще даже, где даже если покупается машина новая, там в кредит, неважно, проще точно так же там 3-5 тысяч рублей заплатить, тебе приехали, посмотрели, ты точно знаешь, что
даже
у тебя...
Даже новое авто.
Да, вот, ты точно знаешь, что у тебя никаких сюрпризов с ней не будет. Вот, нежели чем ты купил машину за full price, а потом там на там, через 2 года на какой-нибудь сервис заезжаешь или там собираешься ее продавать, и к тебе приезжает покупатель уже со специалистом, который находит, что у тебя там 1-2 элемента крашеных, и как бы ты как это стоишь и...
Ну, тем более немного, 3-5 тысяч рублей.
Да, то есть о том ты и речь.
Ну, если честно, я думал, намного дороже стоит. Потому что, знаешь что, я в Беларуси, мне понадобилось... Ну, в студии, вот как здесь. Uh-huh. Вот здесь мы платим $40 в час, uh-huh. а вот полностью все снимают. В Беларуси мне сказали за то же самое $400. Я говорю, ты ебнулся. Ну, реально. Он говорит, я говорю, а мне срочно надо было, ну, не было выхода. Uh-huh. Я говорю, давай 150. Uh-huh. Он говорит, за 150 я даже в машину не спущусь. То есть, исходя из этого, я думал, что это все, ну, на самом деле дороже. А там 3-5 тысяч рублей, конечно, за...
Ну, да, то есть, как бы...
При продаже авто какие подводные камни вообще? Или там разводы?
При продаже авто самое главное, во-первых, это фильтровать покупателей, которые приезжают, потому что очень часто различного рода автосалоны звонят, говорят, вы знаете, у нас вот уже вот прям вот, вот передо мной сидит покупатель на вашу машину, приезжайте, у нас просто в салоне такой не было, да, мы вот ваш наш и сейчас продадим.
Это реальные салоны звонят?
Да, реальные салоны звонят, не дилеры. Сервис салона, так называют, да. Ты приезжаешь, тебе говорят, вот сейчас покупатель отошел, да, давайте мы вам пока машинку помоем, там, туда-сюда, ну, чтобы товарный вид был. Дают тебе какую-нибудь бумажку подписать, ты ее подписываешь, они тебе так называемую предпродажную подготовку сделали, потом приходит, говорит, покупатель испарился. И у тебя есть два варианта. Либо ты им оставляешь машину на комиссионную продажу, они ее продают и получают с этого процент. А, либо, если ты хочешь машину увезти, то ты же какую-то бумажку подписал, а эта бумажка была о предпродажной подготовке, которая там 20 тысяч рублей стоит.
Ну, не дешево.
Да, то есть они там машину помыли, сделали, короче, комплекс услуг по преображению твоего автомобиля, который стоит 3 тысячи рублей, продали у тебя за 20, если ты хочешь его забрать. Как бы это такой вот разводняк.
Ну и вызывать полицию бесполезно, потому что ты подписал.
Да.
Просто выводить их на чистую воду посредством Ютуба того же.
Да, то есть как бы ничего не подписывать. То есть вот чек на продажу автомобиля подписывает две вещи. Это договор купли-продажи и в ПТС ставит свою подпись. Все, как бы, больше ничего не надо подписывать вообще. Вот. Чем меньше человек что-то подписывает, тем меньше у него потом проблем. Вот. Звонки фильтровать, вот эти вот всякие из разряда, мы там из такого-то салона приезжайте к нам, не надо, пожалуйста, ищите машину в другом месте. То же самое с трейдинами, которые звонят, говорят, приезжайте к нам в трейдин. Даже дилеры официальные звонят, приезжайте, мы вот вашу машину купим. Человек должен понимать, то, что если он не собирается брать взамен новую машину на этом же дилере, да, он как раз-таки по той же самой схеме там, и кредит взять, и страховку, да, чтобы отбить разницу в стоимости, он просто потеряет в деньгах на этом трейдине, а салону нужен товар, который продавать, да, на котором маржу делать. При продаже автомобиля лучше всего и корректнее всего найти золотую середину в написании самого объявления, да, то есть не писать из разряда того, что у меня самый лучший автомобиль вообще на этом свете, да, лучше не будет. Но как бы и не писать два слова, типа некоторые пишут, типа, все по телефону расскажу, там, или приезжайте, обсудим, да, то есть это, ну, наоборот, отталкивает. Побольше фотографии, как бы, фотографии должны быть адекватные, да, то есть на там профессиональную, там, зеркальную камеру фотографировать не надо, потому что это будет странно выглядеть. Обычно там, как бы, сейчас все телефоны достаточно прилично фотографируют, сфотографировать, показать сказать, основные моменты, на которые человек при покупке обращает внимание, это руль, педали, коробка передач, там, состояние кузова и так далее. То есть попытаться их отразить. Можно даже там, в идеальных вариантах там, записать...
Приборную панель сфоткать.
Приборную панель там, в идеальном варианте вообще там, записать там, минутный видеоролик, да, там, даже без звуков там, можно себя не показать. Просто машину там, обойти, да, вот, там, снять как бы, ее снаружи, посмотреть. Просто это больше доверия к объявлению вызовет. И как бы, с точки зрения даже как, ну, вот, специалист, который бы эту машину искал, такое объявление приглянулось бы больше.
Ну и быстрее продать.
Да. То есть, ну, не пожалеть там свои там 5 минут там, лишнего там, времени и составить красивое объявление. То есть, это как, ну, вот ты товар продаешь, тебе надо ее преподнести лучше. Вот, но без фанатизма. Вот, как бы, и просто быть аккуратным. Некоторые просят там фотографию ПТС отправить. Фотографию ПТС не надо отправлять, потому что там через различные прекрасные сервисы там потом на эти ПТС машина в залог оформляется и так далее. Просто как бы фотографию не пришлю, там ВИН-номер, пожалуйста. То есть отправить ВИН-номер или отправить ГОС-номер, в этом нет ничего криминального. Человек, даже если получит ваш ГОС-номер или ВИН-номер, ничего с этим не сделает, потому что на любом автомобиле, который ездит у нас по дороге, если человеку очень надо, он пробьет ваш ГОС-номер и узнает ВИН. То есть ВИН — это не секретная информация. ВИН можно прямо в объявлении написать, это наоборот больше доверия будет. Различного рода фотографии там с документами отправлять не надо. Типа приезжайте, посмотрите, я вам все покажу. Вот, и фотографировать как бы не надо давать, на мой взгляд, да, то есть... Если даже человек хочет сфотографировать ПТС, там, убедиться в чем-то, вот именно на развороте ПТС не надо давать фотографировать, потому что именно разворот ПТС принимается в банках, там, микрофинансовых организациях и так далее. То есть просто по четвертинкам можно сфотографировать. То есть четверть, пожалуйста, сколько угодно. Но по
разворотам полный разворот ПТС и вообще всех своих документов не давать, а фотографировать никому.
Да, то есть, ну, вот как бы такие нюансы уже. Ну и просто быть бдительным, да, потому что вас могут развести как при покупке, так и при продаже автомобиля как бы в равной степени. Те же самые люди, которые разводят других при покупке автомобиля, вас разведут при продаже и потом на вашей машине разведут тех, кто хочет ее купить. Вот, то есть тут круговая порука стопроцентная.
Как говорится, да, я недавно узнал это выражение, в России бытует: лох не мамонт, не
да,
вымрет.
Да, не вымрет. Поэтому, как бы, к сожалению, ну, ситуация такая. Чем бдительнее, тем лучше. И если даже какие-то сомнения возникают, да, всегда можно, даже при продаже автомобиля, всегда можно позвонить в, там, допустим, там, в нашу компанию, там, в любую другую специализирующуюся компанию, там, даже на покупке на автоподборе, и спросить, то есть даже у менеджера проконсультироваться, знаете, там, я машину продаю, мне вот тот-тот сказали сделать, там, или тот-тот предложили, это как вообще звучит, нормально или нет, вам даже, ну, как бы на бесплатной основе скажут, что это ненормально, там, и так далее, да, вот, как бы это не затрат ни у специалиста, там, у менеджера ничего не потребует, он как бы просто опытом поделится. То есть лучше, если что-то вы не знаете, что-то не понимаете, если что-то выглядит странно, лучше переспросить, уточнить. Вот. В компетентном месте.
Чем потом, да.
Да.
Ругать себя.
Цена ошибки просто очень большая. Поэтому, как бы, если бы мы там, не знаю, беспроводные наушники там за 2000 рублей покупали, это один расклад. А как бы машины, там, даже самые бюджетные, там, 300, 400, 500 и выше стоят. То есть, там, мне кажется, один телефонный звонок там или еще что-то очень как может спасти ситуацию реально.
А если бы отмотать время лет на 5 назад, и ты еще не занимался этим, пошел бы снова в эту же сферу?
Именно лет 5 назад бы и пошел, да. Да, то есть это именно тот вид деятельности, который мне интересен и как человеку, да, как бы я всегда был с машинами связан, там, мне все нравились, мне все возились, там, еще там и с родителями и так далее. То есть я как всегда близок к этой теме был. Плюс с точки зрения там профессиональных компетенций, это вот, ну, та отрасль, которой ты посвятил достаточное количество времени, и уже вот в ней ты больше специалист, чем в любой другой. Как бы, понятное дело то, что там по определенным там рабочим обязанностям плюс-минус начинаешь разбираться и в других там смежных отраслях, да, вот, но как бы я бы не променял и 5 лет назад возможность работать с автомобилями и на интересном рынке, на растущем рынке, на тот момент уже на развивающемся, на полезном рынке, да, самое главное, нежели чем там на какой-то любой другой вид деятельности, потому что для меня бы не было аналога.
Да, это вот упомянул такой важный аспект, о нем мало кто говорит именно на полезном рынке. То есть
Да.
я тоже сейчас, что бы ни делал, я стремлюсь, чтобы это было вин-вин именно, знаешь, потому что
Да.
я там полжизни занимался криминалом, это почему это плохо? Потому что это хорошо одному тебе, а всем вокруг плохо. Там, потерпевшим, твоим банкам, там, милиционерам, которые эти дела расследуют, там, вместо того, чтобы в отпуск поехать, к примеру. А в том же, вот у тебя полезного, то есть вы зарабатываете, плюс клиент покупает нормальную машину, допустим. Почему у меня в кэшбэке? То есть мы зарабатываем, люди экономят, и магазинам хорошо, мы им трафик даем, клиентов. Ну, такое. Поэтому, да, и в бизнесе, конечно, очень важен именно аспект этот, именно полезности, и, мне кажется, не только в бизнесе, но и в жизни, да, ты понимаешь?
Ну, мне кажется, то, что сейчас уже общество в любой сфере так трансформируется именно на систему вин-вин, потому что знаешь, как это, что-то хорошее за собой потянет тоже что-то хорошее, а плохое только усугубляет ситуацию. То есть, если ты там даже сам по себе негативный человек, ты вокруг только негатив воспринимаешь. Если позитивный, то позитив. И то же самое со сферой деятельности. Как бы там, где пользы, хорошее настроение, да, там у твоих клиентов и так далее, там как бы к тебе такие же положительные клиенты приходят в последующем, а где там, допустим, там обман или еще что-то, к тебе как минимум те люди, которых ты обманул, могут тоже прийти, они будут не совсем довольны.
Ну, класс, вот видите, сегодняшнее интервью мне понравилось, потому что, ну, видно, что человек не мошенник, да, в отличие от некоторых, которые пытаются что-то здесь свое пропихнуть и рассказывают нам о рынке автомобилей, поэтому, мне кажется, да, достаточно рациональное предложение, если есть бабки там и не хочешь там, и хочешь избежать всяких головников там, связанных с покупкой автомобиля, довериться ты специалисту, как и в любом другом деле, поэтому я оставлю ссылку под видео, и мы что, дадим промокод какой-то на вашу услугу, да?
Да, я думаю, то,
и
что...
И на ту, и на ту, и на комплексный подбор,
и на комплексный подбор, и на разовый выезд, то я думаю, то, что 10% от стоимости услуги мы сделаем скидку, вне зависимости от стоимости услуги, сделаем скидку 10% по промокоду.
Промокод, да, я оставлю промокод, он будет называться «Люди Про». Оставлю его под видео, ссылку на саму страницу. И более того, я скажу, что мне все нравится в данном бизнесе, в данном человеке, в данной компании, поэтому мы их подключим еще и в кэшбэк, и вы сможете воспользоваться и промокодом, и получить еще кэшбэк от моего сервиса Secret Discounter. Поэтому все ссылки под видео. Спасибо за просмотр. Я буду очень рад, если вы напишите свой опыт владения автомобилем, как вас пытались развести там при продаже автомобиля, либо когда вы наоборот покупали себе автомобиль и в ту сторону. Поэтому, если что, какие вопросы, связанные с авто, с покупкой и продажей, пишите здесь под видео. То есть я все читаю, вы знаете, я на все отвечаю практически, и Никита сможет вас консультировать по каким-то вопросам. Короче, промокод Люди Про, ссылка будет, и в кэшбэк-сервисе тоже двойную выгоду получится. Все, всем спасибо за просмотр, обнимаю, пока, до встречи.